говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Русская идея. В эфире передача, посвященная истории и культуре политического и религиозного консерватизма. Ведущие цикла – философ Борис Межуев и писатель и историк Кирилл Бенедиктов.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Русская идея». Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Наш разговор сегодня мы обозначили как цивилизационный выбор глазами русских консерваторов. И в гостях у нас два русских консерватора. Главный редактор журнала «Фокус» Сергей Николаевич Белкин. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И заместитель главного редактора журнала «Фокус» Дмитрий Александрович Андреев. И ведущий, философ и публицист Борис Межуев.
Здравствуйте.
И я, писатель, политолог Кирилл Бенедиктов. Здравствуйте.
Да, ну я так понимаю, что начинать надо мне, поскольку я с удовольствием хочу сегодня представить новый журнал, новый иллюстрированный, очень яркий журнал, журнал «Фокус», журнал, который делают наши два уважаемых гостя. Действительно, тема этого журнала, по крайней мере, тема двух первых номеров, а вышло два первых номера этого издания. Я так понимаю, что он будет выходить примерно раз в два месяца, то есть шесть раз в год. Тема очень нам близкая с Кириллом Станиславовичем. Тема цивилизации, цивилизационного выбора. И появляется новое словосочетание, которое для нас пока еще загадочно. Надеюсь, гости нам объяснят, что это значит. Тема «Цивилизационная динамика». Я, честно вам сказать, читал кое-что про цивилизационную динамику. Читал вот и у Тойнби, и у Шпенглера. Но здесь речь идет о чем-то совершенно другом. Первый вопрос, который я хочу как бы представить. Здесь очень много интересных авторов. Вот, авторы, самые известные наши философы. В широком смысле слова наши, они там могут проживать в разных местах, и на Тайване, как Владимир Малявин, и в Швейцарии, как Карен Аравиевич Свасьян, или вот в нашем городе Воронеже, как наш друг Станислав Хатунцев. Но, тем не менее, все равно это в русский мир, это пространство русской культуры, это русская цивилизация. Но здесь возникает вот один очень важный вопрос, который, собственно, и был поставлен нами в заглавие нашей передачи. Это в какой степени цивилизационный подход и цивилизационная тема консервативна. Потому что я отталкиваюсь от первой статьи, которая есть в этом номере, от статьи Сергея Николаевича Белкина, в которой говорится, что цивилизационный подход, вот так я дословно цитирую, не отрицает марксистского и либерального подхода. Но я немножко модернизирую фразу, но принимает их в качестве дополнительных специфических инструментов анализа. Это другая система причинно-следственных связей и иная система координат. Вот мы иногда немножко в последнее время исходим из того, что цивилизационный подход – это неизбежно консерватизм. Что вот в отличие от линейного прогрессизма, либо марксистского, либо либерального, цивилизационный подход…
От исторического позитивизма.
Да, от исторического позитивизма. Это Данилевский, это Шпенглер, и Тойнби. И каждый из этих трех мыслителей, в какой-то степени Хантингтона можно туда отнести тоже. Вот все четыре мыслителя, все они консерваторы. Русский консерватор Данилевский, совершенно очевидно, что он был консерватор. Деятель немецкой консервативной революции Освальд Шпенглер. Британский, несомненно, консерватор Арнольд Тойнби, христианин убежденный. Ну и Хантингтон, которого вообще-то себя, конечно, консерватором вряд ли мог отнести, но все-таки написал статью знаменитую «Консерватизм как мировоззрение». А последняя его книга, посвященная американскому, в общем, англосаксонскому национальному самосознанию «Кто мы?», ну, конечно, такая совершенно консервативная книжка. И вот, тем не менее, сам этот журнал показывает, что на самом деле дело как-то более сложное. И либеральный марксистский подход не отрицается, и такое абсолютное многообразие авторов, разные из которых защищают разные, в общем-то, и духовные практики в том числе. И в том числе, мне кажется, сам выбор сюжетов и тем показывает, что цивилизационный выбор, как вот говорит Сергей Николаевич, что-то большее, чем просто защита традиции. Потому что самих традиций, которые мы здесь видим, очень много. Тут и про иезуитов тексты есть, тут и про Восток, и про душу России. Такое ощущение вот возникает, я вот такой первый вопрос скажу, что такая вот русская душа, она на распутье, куча всяких, вот такой, знаете, стоит столб, налево пойдешь, там, духовность найдешь, прямо пойдешь, цивилизационную там технологию найдешь, туда пойдешь, еще что-нибудь найдешь. Мы не столько защищаем свою традицию, сколько находимся на каком-то перекрестье разных каких-то типов интеллектуально-духовных практик. И цивилизационный выбор наш заключается в том, чтобы выбрать эти разные практики, а не защищать какое-то свое. Вот правильно я ощутил ваш некоторый пафос. Может быть, поэтому и тема «Фокус» называется. Я не знаю, как вы сейчас. Вот начнем с Сергея Николаевича.
Спасибо. Давайте попробуем посмотреть на проблему моими глазами. Динамика цивилизации, о которой говорили все упомянутые философы и многие неупомянутые, ну, существует как некий факт, да, объективный. В истории они сменяли друг друга, они обладали разными свойствами, разными качествами. Были причины, по которым одни цивилизации возникали, потом они умирали, они как-то влияли друг на друга. И весь этот процесс чрезвычайно сложен. Он объективен. И мы пытаемся его описать разными словами. Всякий сложный объект мы упрощаем для того, чтобы мы могли его описать. Да? Мы его моделируем. В моделях мы используем какие-то подходы, какие-то величины, какие-то концепты, идеи и понятия для того, чтобы его описать вот с этой точки зрения. Вся человеческая история, она, ну, вот наиболее известный в нашей стране марксистский подход, да? У него есть свои стадии марксистские. Да? Есть другие подходы, которые описывают этот сложный процесс. То, что я воспринимаю, называю и считаю цивилизационным подходом, это новый язык или, скажем так, другой язык описания этого сложного явления, которое мы называем цивилизационной динамикой, движением истории и так далее. Чем он отличается? Почему я сказал, что, и пишу там в предисловии, что, на мой взгляд, либерализм и марксизм как бы разные, безусловно, вещи, но в чем они сходятся? В примате экономики. И в этом смысле вот у них два, так сказать, варианта, то, что мы называем терминальной стадией, да, или всеобщий либерализм побеждает по Фукуяме, или всеобщий коммунизм побеждает там по марксизму, ленинизму. И человечество переходит в какое-то стационарное состояние благоденствия, понимаемого в тех терминах и в тех величинах, которые присущи этим форматам описания. Цивилизационный подход оперирует другими понятиями, и это, на мой взгляд, прежде всего ценности. То есть это ценностный язык описания сложных социальных явлений. То есть одно и то же явление может быть описано разными языками. Ценностный подход прежде всего свободен от политической и идеологической заданности. Или, ну, свободен в какой-то степени, в той степени, в какой можно быть от него свободным. Потому что все равно мы определяем социальные ценности, будучи кем-то. Мы себя, так сказать, идентифицируем каким-то образом, или как либералы, или как коммунисты, или как христианина, или как атеисты, и так далее, и так далее. И у меня возникает некий мир моих ценностей.
Ну, вообще, и, вы знаете, немножко да, вас перебью,
да,
наверное.
Да, да, но давно пора, потому да, что мы должны в диалоге.
Да,
у меня нет лекции на эту тему.
Понимаете, а почему, первое, я вам должен как-то, ну, цивилизационный подход не отрицает терминальной стадии. Мы вспомним того же Шпенглера.
Я не отрицаю.
Шпенглера, сама цивилизация есть терминальная стадия развития, да, культуры, конечно, как мы помним.
Здесь упоминание терминальной стадии не является ключевой точкой вообще рассуждения. Ну, ключевая точка рассуждения в том, чтобы описывать процессы, развивая ценностный подход, ценностный, так сказать, аксиологический подход к описанию явлений.
Нет, но сам термин, конечно, так сказать, я понимаю, заимствованный из медицины, я так предполагаю, он, конечно, консервативен по своей изначальной заданности. Хочется отдалить терминальную стадию.
Ну, кстати говоря, если мы вспомним, допустим, там теорию этногенеза Гумилева, ну, Льва Николаевича, ну, вот, то там, конечно, с терминальной стадией все непросто, потому что там бывают же, да, там фаза, значит, подъема, фаза зрелости и фаза угасания, там, золотая осень. А после нее иногда, иногда не во всех случаях, да, бывает раз, значит, цивилизация переформатируется и как бы начинается все по новой. То есть я хочу сказать, что наших слушателей не должна пугать сама формулировка, вот эта вот терминальная стадия,
что это, да, совершенно не значит, что... Конечно, кроме того, существует религиозная традиция, есть эсхатология, в которой про терминальную стадию сказано много и продолжает говориться очень много. Это отдельная тема. То есть не исследование той или иной терминальной стадии и путей ее достижения является нашим основным центральным предметом, вокруг которого строится журнал. Мы же все-таки о журнале будем говорить.
Вот вы дали нам визитную карточку, там написана ключевая фраза, что развитие экономики. Я так понимаю, это тот журнал, который вы... с Дмитрием же возглавляли, Дмитрием Александровичем, ранее. Да. То есть я так понимаю, что один из каких-то моментов перехода от развития к экономике к фокусу — это отход от экономической какой-то особой привязки к экономике.
Да, конечно. То есть это снижение, так сказать, роли и пафоса экономики в рассуждениях об обществе и повышение роли культуры и духовности в широком смысле для обсуждения той же самой проблемы.
Ну, я вот, если позволите, вспомню свои студенческие годы. Значит, я еще учился в последние годы Советского Союза, и марксизм-ленинизм, значит, исторический материализм, все это было еще, так сказать, не просто на слуху, а просто преподавалось как единственная верная теория. И все время, вот, ну, поскольку все-таки последние годы, да, уже были Советского Союза, все время шли споры, вот, что важнее, базис или надстройка, значит, экономические ли обстоятельства определяют культуру и, соответственно, цивилизацию, да, в конечном счете, духовность, либо же наоборот. Причем, поскольку действительно время уже было такое чуть более либеральное, значит, становились популярны идеи Макса Вебера, ну, естественно, вот его знаменитая книга о протестантизме и капитализме, где, в общем, практически доказывалось, что именно надстройка определяет развитие базиса. Понятно, что сейчас уже такого, мне кажется, жесткого противостояния этих идей, наверное, нет, и вряд ли сейчас кто-то будет прям вот отстаивать спину рта марксистский
как
подход.
Как марксистский нет, марксистский, может, и не будет, хотя тоже это сложный вопрос, кто-то и будет, потому что есть неомарксизм там и так далее, но есть технологический подход, есть очень мощная в современном обществе точка зрения. Я так понимаю, что она у вас... Вот, извиняюсь, я только первый номер, у меня второй тоже есть, но я его еще не успел прочесть как первый. Может быть, во втором номере кто-то отстаивает, что технологии все определяют. Цифровая экономика, робототехника.
Что все?
Ну, в том числе и ценности, в том числе и излюбленные вами ценности.
Излюбленные мною ценности. Да, это тема, которая занимает меня вот последнее время, все более и более, и, вероятно, она выразится в какую-то статью. Я бы начал так. Картины мира и ценности. Картин мира много. Есть, ну, так сказать, учебный материал, где есть рассуждение о том, картина мира есть научная, мифологическая, философская, религиозная. Дальше идет дробление, что есть общенаучная картина, есть частнонаучная, физическая, математическая, химическая, биологическая. Ну, и так далее. Значит, можно провести некую систематизацию разнообразных картин мира. Какой бы она ни была, картина мира, она в значительной степени определяет матрицу ценностей. Вот это важный, на мой взгляд, момент, который нужно не упустить из виду и из рассуждений. Второй момент, который хотелось бы не упустить. Те картины мира, о которых написано в учебниках, монографиях и диссертациях, это сформулированные, описанные, систематизированные картины мира. Картины мира, которые существуют в головах большинства людей, не читавших этих диссертаций или читавших другие диссертации, это всегда некий синкретический, сложный, несбалансированный образ. В него могут попасть очень многие вещи из самых разных, в том числе и противоречивых картин мира. И человек, находящийся вот, ну, не надо говорить в плену, да, но под воздействием собственной картины мира, у него и формируются некие ценностные матрицы. Третье, что хотелось бы не упустить из виду, ценности и ценностные матрицы – это подвижная открытая система, которая меняется, и меняется их иерархия в зависимости от жизненных обстоятельств, исторических и прочего. Да? Полцарства за коня. Ну, цена разная у коня и царства. Но обстоятельства могут, так сказать, это вот уже в самом примитивном смысле ценностное сравнение. Да, есть более сложное, так сказать, пространство измерения ценностей и сравнения ценностей. Поэтому, когда мы говорили с вами о цивилизациях, о цивилизационной динамике и о цивилизационном выборе, это очень часто встречающееся словосочетание, тут надо потоптаться на этом это не такое простое словосочетание. Цивилизационный выбор используют часто, а разбираются в этом понятии плохо. Выбор возможен тогда, когда у вас есть меню. Вы пришли в ресторан и выбираете. То есть есть субъект и есть пространство выбора. Жизнь цивилизации не субъектны сами по себе вообще. Это наш способ описания сложного мира. Цивилизации не знают о самих себе. Да, через людей, представителей цивилизации, философов, они получают наименования, описания и так далее. Вот государство, оно субъектно. У него есть царь, парламент или кто-то от его имени выступает.
Органы, да?
Да, есть какие-то, да, институты, которые, так сказать, его вводят в пространство взаимодействия.
Нет институтов? Так.
У цивилизации, насколько я знаю, нет. Может быть, появятся.
Почему появятся? Они, мне кажется, вполне есть. Я могу назвать, по крайней мере, институтом западной цивилизации какое-то время, долгое время, до, я думаю, где-то 18 века, ну, может быть, до 16 века был Святой Престол. Вот это был институт западной
Церкви. Да, вообще церковь, да?
Церкви разные бывают, но католическая
церковь... Это один из самых сложных и важных вопросов. Да? Потому что в обиходе очень часто разговор о цивилизациях явно или неявно является формой сравнительного религиоведения. Отождествляются цивилизации с религиями. Роль религии в каждой цивилизации не просто важна, она определяющая, она центральна. Но не исчерпывается ролью религии описание цивилизации.
Понимаете, мне кажется, просто религия нельзя сводить к традиционным религиям. После того, как происходит реформация, происходят религиозные войны, борьба за, вот, как Вадим Ильич Цианбургский говорил, сакральную вертикаль, возникает долгий период вот такого равновесия, после чего начинают возникать некие, ну, светские формы представительства цивилизации.
Да, начали с очень важного, да?
Да.
Святой престол, так сказать, да, легитимный представитель западной цивилизации.
Безусловно.
Нет, не безусловно, потому что внутри католичества такая резня, что мало не покажется. И вы знаете, что протестантские и все прочие не согласятся с тем, что их представляет папа. Цивилизация шире, чем одна каноническая институция.
Ну, начнем с того, что западная цивилизация отделилась, вообще появилась как цивилизация, отделилась от вселенского христианства именно в силу того, что католический, значит, ну, римский папа, понтифик, да, епископ вот, римский, провозгласил себя каким-то особенным, значит, епископом среди всех основных церквей, которые существовали в это время в христианском мире, выделил себя из него, создал свою империю, фактически.
Теократическую.
Да? Нет,
теократию.
Я даже имею в виду, помимо теократии, просто создал своего императора. Вначале он был Карл Великий, потом германский император, что было, в общем, нарушением того факта, что Византия была своей империей, существовала, да, и вот он создал эту цивилизацию, был ее представитель. Потом возник некий конфликт между папами и императорами, а потом действительно возникла секуляризация этой цивилизации, то есть возникло много разных центров.
Да. И до секуляризации возникло нестроение в этой цивилизации.
Ну да,
значит,
ну, борьба между двумя...
Вы подменили понятие широкой цивилизации и понятие религиозной цивилизации, да?
Я не совсем подменил.
Потому что говорить... Ну, нет, подождите. Западная цивилизация, вы ее свели к описанию, к истории христианства.
Западного христианства.
Просто свели до уровня стопроцентной...
До 16 века, так, да? Оно и было.
Вот, цивилизация имеет много других измерений, кроме религиозного. Да? Ну, например, момент изобретения там Джеймсом Ваттом паровой машины или какая-нибудь промышленная революция. Да? Она многое изменила, и она переформатировала западную цивилизацию на разные зоны, на разные состояния.
Я прошу прощения, но мы же с вами о ценности говорим, а не о технологиях.
Я вообще напомню, что мы говорили изначально об институтах цивилизации.
Да.
И в качестве института цивилизации
Борис назвал... Я говорил о бессубъектности цивилизации.
Я вот этот тезис и пытаюсь оспорить, чтобы нам с вами было в том числе интереснее жить. И нашим слушателям. Вот. Мне кажется, это не совсем так. Оно не так бессубъектно. Ну, я не знаю, какой-нибудь там Великий Восток Франции, допустим, потом весь Великий Восток, то есть масонские ложи там в 18-19 веке, несомненно, претендовали на такую субъектность уже вот в этой секулярной цивилизации.
Претендовали. Но, на мой взгляд, эти претензии беспочвенны. Или... Они не претендовали
на... Не нам судить.
Нет, нам судить, потому что они на это не претендовали. Это вы их на эту роль записали, как режиссер.
Ну, как это я претендовал?
Они не говорили, что они говорят от имени цивилизации. Они говорили от имени церкви. Они говорили
Великий Восток имени... Франции не говорил от имени церкви, извините. Он говорил от имени...
От имени ложи его... своей Великого Востока. Ну, от имени ложи. Цивилизации не говорил никто. Я буду этого тезиса держаться, пока его не опровергнут. Опровергнуть его не удалось. Вы вместо институтов цивилизации предлагаете разнообразные институты, ни один из которых не заявлял себя представителем цивилизации. А ежели бы заявил, то мы и это оспорили бы.
Мне кажется, именно в этом и был некоторый определенный смысл подобного рода организаций в социальном смысле этого слова.
Они не ставили перед собой цивилизационных целей и задач, они не позиционировали себя как говорящими от имени цивилизации. Либо мы будем пренебрегать строгостью терминологии, и это тоже будет интересная беседа, но мы многое потеряем в ходе этого разговора.
Ну, трудно сказать. Франсуа Гизо, когда писал работу «История цивилизации в Европе», он претендовал на то, что он говорит от имени европейской цивилизации?
Нет, он говорил от имени Франсуа Гизо, конечно.
Ну, вот тут
цивилизация его не уполномочила.
Дмитрий Александрович,
от имени цивилизации нужно получить полномочия, легитимацию, чтобы быть субъектом.
Я думаю, Европейский Союз...
А я могу себя тоже назвать представителем цивилизации, я не знаю, этих,
если у вас есть...
у которых макароны на голову вешают, или еще
что-нибудь. Если у нас с вами будет возможность определять движение, там, условно говоря, российской хотя бы цивилизации, и мы сможем, условно говоря... вершить духовно ее судьбы, я думаю, в некоторой степени мы могли бы это делать. Я только не уверен, что нам стоит этим заниматься.
Я тоже не уверен.
Да,
но тем не менее...
Но я не уверен вот
в этой вашей позиции. Вы понимаете, мы обсуждаем... Я еще раз попробую его повторить. Значит, быть субъектом чего-либо, это нужно соответствовать некой процедуре, о которой заранее договорились. Вот договорились о том, что парламент там представляет, или царь представляет. Да? Нужно договориться. Тогда это субъектность историческая. Если процедура не описана или не соблюдена, то субъекта нет.
Ну, вы знаете, Чингисхан договорился о процедуре, я не знаю, когда завоевывал, соответственно, создавал свою империю. Или процедура возникает уже в ходе захвата Чингисхана?
Во-первых, договорился. Он законный Чингисхан. В рамках своей империи, орды или любого другого государственного, а не цивилизационного образования. Которое мы можем рассматривать как часть цивилизации или целиком охваченная цивилизация и так далее. Но даже если целиком, если полное совпадение до границы некой империи и некой цивилизации, да. То институты говорят от имени империи, а не от имени цивилизации. Мы можем это трактовать как философы. Социологи или писатели. Но если мы возьмем себя в руки...
То есть Наполеон Бонапарт не говорил от имени европейской цивилизации?
Нет. Никто никогда не говорил ни от какой цивилизации. Нет процедуры, она не описана, она не легитимизирована ни в какой форме.
Но поэтому, здесь есть тонкий момент.
Давайте спросим, как он видит наш основной спор, который...
Мне кажется, что может быть интересно взглянуть на этот основной спор как раз с того вопроса, который вы, Борис Вадимович, задали, от которого мы потом ушли в ходе разговора. Вопрос на самом деле базовый, и мне представляется наиболее интересным и перспективным для обсуждения. Это консерватизм и цивилизационный подход. Да? Вот, я вообще являюсь регулярным читателем «Русской идеи», внимательно отслеживаю этот ресурс и вижу, насколько вы скрупулезно, досконально, под микроскопом прорабатываете термин, которому, ну, еще недавно абсолютно, как бы он воспринимался эмоционально, да, флером таким вот, каким-то настроем. Ах, консерватор, да, консерватор, это не либерал, и тут уже все понятно, да. Вы же пытаетесь его, ну, буквально досконально проработать, так как его, этого не делал никто. Вот, и в этом смысле, отвечая на ваш первый вопрос, я бы ответил так. Как мне видится проблема, опять-таки, вы как специалист в разработке понятийного аппарата консерватизма, может быть, со мной поспорить. Мне кажется, что здесь вообще Рубикон, базовое отличие консерватизма от чего-то другого, это неприятие тоталитарного релятивизма. Вот консерватизм там, где нет релятивизма и быть не может. Там, где есть... утверждение собственной субъектности, собственного вкуса, собственной правды, собственной истины, где в принципе снимается вопрос об относительности моей истины и моей правды. Вот я вижу консерватизм в этом, прежде всего. особенно сейчас, в наше время, может быть, именно поэтому консерватизм так и востребован сейчас, в наше время, потому что, я подчеркиваю, мы же, вот если попытаться дать оценку нашему времени, я его оцениваю как пришествие тоталитарного релятивизма. Вот. И здесь это попытка отстаивания своей самости. Я, по крайней мере, мой подход к консерватизму именно такой. Если делать следующий шаг, переходить к цивилизации, и отсюда уже вот к тому спору, который вы ведете с Сергеем Николаевичем, то здесь ситуация мне представляется... Ну, я, честно говоря, не готов вступать в вопрос о субъектности или бессубъектности цивилизации, потому что, честно говоря, я никогда даже об этом не задумывался. Вот. Ну, Сергей Николаевич предложил такую очень стройную институциональную схему. Может быть, она верна, может быть, нет, не знаю. Вот. Но мне кажется, что как раз цивилизация, претендуя на некий свой ареал, на некий свой, выражусь мистической терминологией, эгрегор, что ли, да, вот такое энергетическое поле напряженности, она в принципе не может жить в пространстве релятивизма. Она по определению консервативна, вот, она по определению отстаивает свою самость. И, может быть, поэтому как раз, я вот поспорю здесь с вами, Сергей Николаевич, может быть, здесь вопрос о субъектности как раз надо искать в другом, не в институтах. Вот в первом номере Владимир Вячеславович Малявин пишет в том числе и о конфуцианской цивилизации, определяя этим ареалом не только Китай, Тайвань, но и Сингапур, и часть государств Юго-Востока, Восточной Азии, и даже Японию сюда берет. Вот. Совершенно разные страны, совершенно разные общества, совершенно разные культуры, взять хотя бы из вечных врагов Китая и Японию. Да? Вот. Да, так что он доказывает, что в принципе это одна цивилизация, которая определяет себя по неким маркерам, по неким символам, по неким опорным точкам. И при всех внутренних нестроениях, при всех внутренних раздраях она таковой и является. Вот. Потому что я здесь согласен, потому что цивилизация – это не обязательно некое монолитное единство. Возьмем славянскую цивилизацию, господи, это смешно. Тысячу лет грыземся и будем грызться еще тысячу лет. Однако общности, никуда от этого не денешься. И поэтому я вот все-таки возвращаюсь к базовому первому вопросу. Это наш проект, как я его вижу, продолжение развития экономики, продолжение, может быть, политического класса, в котором я работал с Виталием Третьяковым. Вот. Это именно такой антирелятивистский челлендж, который очень востребован именно в наше время. А, соответственно, упаковка этого челленджа, ну да, вот цивилизация, это, мне кажется, удачная упаковка, это удачная находка. Потому что это то, что сейчас, ну, уже не на рубеже, уже в начале 21 века, не просто работает, а все больше и больше доказывает свою состоятельность.
Тут очень сложно, конечно, или возражать, или не возражать, потому что, с одной стороны, конечно, специалисты по истории консерватизма вам накинут кучу и по истории цивилизации.
Возражений,
потому что как будто бы консерватизм возникал как раз некоторая релятивистская концепция против абсолютизма просвещения, да, и цивилизационный подход ровно то же самое, что много цивилизаций, соответственно, много правд, много каких-то истин, а речь идет не только о том, что есть некая единая общая маркер какой-то для всех, но, с другой стороны, конечно, то, о чем вы говорите, имеет определенную укорененность в истории консерватизма. Ну вот Лео Штраус там сам.
Очевидный мыслитель. Если я вас перебью, да. Но вот мы опять в русском языке, мы живем в плену слов. Тот консерватизм, о котором вы говорите, его уже не существует давным-давно. Ну лет 150 уж точно, да? А слово осталось. И этим словом мы обозначаем совершенно иную реальность. Консерватор 21 века и консерватор, там, я не знаю, эпохи Второй империи во Франции. Но это вообще ничего общего.
А можно пояснить просто вашу интересную мысль о том, относительно релятивизма? А вот что несет с собой релятивизм? Кто несет с собой релятивизм? Либерализм несет с собой релятивизм? Там, социализм несет с собой релятивизм? Постмодернизм несет с собой релятивизм? Вот кто есть, извиняюсь за эту тему, субъект этого релятивизма? Вот кто его носитель? Против чего мы боремся?
Я понимаю, да, Борис Владимирович. Мне кажется, что сейчас этот субъект вот так очень четко вычленить, может быть, по там, либерализм, социализм, сложно. Но, наверное, точнее всего будет сказать так. Это идеология политкорректности.
Ну вот я бы добавил, на самом деле, на мой взгляд, нынешняя постхристианская, безусловно, постхристианская, местами антихристианская цивилизация Запада, она действительно по своей сути, и в этом смысле мне тоже приходится с вами немножко поспорить, потому что, да, вы правы в том, что классические цивилизации, они, безусловно, не и даже антирелятивистские, а вот нынешняя цивилизация, цивилизация, которую мы можем прогнозировать там, на ближайшие там, пару десятилетий, она, к сожалению, становится все более и более релятивистской.
Западная постхристианская.
Западная, да, западная постхристианская. Я сегодня по пути сюда, значит, я стоял в пробке вот, и читал статью одного американского ученого, который доказывает удивительный тезис, что сострадание аморально. Доказывает он это очень просто. Мы сострадаем обычно тем, кто близок к нам, и кто так или иначе, значит, пользуется нашей симпатией. То есть, там, ну условно говоря, там, родственникам, там, друзьям, каким-то там молодым, красивым, там, значит, там, не знаю, там, людям, попавшим в какую-то беду, да. То есть тем, кого мы, в принципе, знаем, кому мы уже и так сочувствуем. И это, как доказывает этот, значит, ученый, фамилию которого я не помню, очень сильно снижает потенциал нашей помощи дальним, которых мы не знаем. То есть, как бы, ну, вот все равно мигрантам, там, не знаю, там, людям других, там, рас, других конфессий или, там, другой сексуальной ориентации, там, и так далее, да. То есть, вот на этом нехитром силлогизме он выстраивает свою, значит, концепцию о том, что сострадание, в принципе, аморально. Вот это, на мой взгляд, и есть тот самый уже практически воинствующий релятивизм, потому что получается, что то сострадание, о котором говорил Христос, оно как бы отрицается нынешними профессорами, значит, вот, политкорректности. И это, мне кажется, хорошая иллюстрация к тому, о чем мы говорим. И в этом смысле, действительно, то есть, ну, я не большой сторонник противопоставления, значит, там, духовной цивилизации Востока и, значит, антидуховной цивилизации Запада, но, тем не менее, как бы от каких-то простых вещей все равно не уйти. То есть, да, там действительно, как бы, это уже постхристианская, местами антихристианская, и, на мой взгляд, уже такая слегка нечеловеческая цивилизация. Как вы считаете?
Верно, Кирилл Станиславович, но как раз вот как мне представляется, что Запад, постхристианский Запад, это, наверное, не цивилизация, это, наверное, претензия на универсальность. Это вот некая универсальная модель для всего мира.
Отрицание релятивизма как раз, насколько я понимаю, если речь идет об универсальной модели для всего мира.
Какая другая цивилизация претендует на мировую универсальность? Никакая, абсолютно. Ну, нет такой цивилизации, даже Китай, даже конфуцианская.
Да, про ислам чуть-чуть.
Ну, вот про ислам, да.
Ну, большими натяжками, это отдельная тема для разговора про ислам. Вот. А здесь это попытка установления господства, господства политкорректности через вот это вот релятивистское смешение. Ну, Леонтьев, вторичное смешение, да, полное, окончательное и все уничтожающее. Здесь, на самом деле, пророчество великого мыслителя, вот они через 150 лет сбываются точь-в-точь. Поэтому как раз здесь-то мы и видим релятивизм и политкорректность. И снимание всего многообразия мира, всей цивилизационной динамики в принципе. Вот есть некая модель, витальная модель, которая будет репродуцироваться десятилетиями.
Тут у нас какая-то есть определенная проблема, которая, она не только в нашем разговоре, она вообще, потому что, ну, из чего исходит политкорректность, да, и политкорректность исходит вроде бы из необходимости признания другого, что нельзя занимать только свою позицию, надо признавать другого, даже если другое меньшинство, то надо... И при этом мы постоянно сейчас говорим о некоторой такой вот диктатуре политкорректности, да, и вот
а потому что, Борис Владимирович, а потому что не признание другого, а утверждение превосходства другого над тобой.
Понятно.
В западной цивилизации это мы видим.
Во-первых, проблема заключается в том, как нам выстроить контрстратегию. Вот сейчас мы об этом же говорим. Как нам выстроить контрстратегию? Мы исходим из чего? Первый вариант. Мы исходим из того, что... У нас немножко такой слишком сильно философствующий спор пошел. Ну, что делать уже, да, видимо, неизбежно, да? Вот такой даже на большом уровне рефлексивности спор. Потому что первый вариант. Мы хотим быть другими. Мы сами хотим немножко поиграть в политкорректность. Это первая понятная стратегия. Она в какой-то степени мною разделяется тоже. Дайте нам право быть самими собой. Мы не говорим о том, что мы претендуем на всеобщую, так сказать, какую-то истину. Но и вы тоже не претендуете. Вот как сказал Хантингтон, Запад должен быть не универсальным, но уникальным. Понятная стратегия, но она абсолютно предполагает некоторую долю релятивизма. Например, вторая, которую вы утверждаете, она отличается от первой. Нет, мы считаем, что наоборот, мы хотим отрицать релятивизм, мы утверждаем некую нашу истину в последнем. Дайте нам право утверждать собственную истину.
Дайте нам право отрицать релятивизм.
Дайте нам право верить во что мы верим. Дайте нам право не замечать меньшинство. Вот, условно.
В рамках нашей цивилизации. Ага. Не лезьте к нам, в нашу цивилизацию.
Нет ли тут противоречия в первом и втором тезисе? Это противоречие часто встречается, и Мы тут вот с коллегами выдвинули идею цивилизационного реализма. Первое, что мне начинают инкриминировать, каюсь, что я перевожу разговор на себя, но вы в какой-то степени это тоже сделали, это то, что вы не предлагаете новой великой идеи, типа коммунистической, которая объединит весь мир, а вы предлагаете только отделиться от всего мира. Вот это первый же аргумент, который против нас. Коллеги из Белоруссии, коллеги из других, так сказать, мест, вроде бы нам союзных. Вы хотите закрыться, а не хотите, как вот коммунисты и марксисты, объединить ваши идеи весь мир. Вот. И здесь вы
что на практике означает, не хотите вкладывать деньги в наши там, экономики,
да, в наши инфраструктуры. Да, там, в наши инфраструктуры. Вот по какой причине мы закрываемся, если мы при этом убеждены в отсутствии релятивизма?
А мы не закрываемся, Борис Вадимович, мы не закрываемся, мы просто не хотим, чтобы некие другие приходили бы в нашу цивилизацию и утверждали свое превосходство над нами, своей системой ценностей. Чтобы мы не признавали свою систему ценностей, нашу онтологическую, автохтонную, подчиненную, и постепенно ее размывали бы под этими другими. Вот, собственно говоря, и разница. Пожалуйста, давайте новую идею, давайте какой-то новый глобальный проект обсуждать будем. Пусть он будет выгоден для всех в равной мере, как тот же, те же коммунисты предлагали. Да, в общем-то, они никого не принижали, никого ритуально не оскорбляли. То, что мы сейчас видим в рамках западной цивилизации. Понимаете, то, что мы сейчас видим, происходит на Западе, это просто какой-то политический ритуал, это действие. Это абсолютное втаптывание в грязь традиционной европейской культуры, ее попрание ритуальное.
Христианской.
Христианской, да. Ну, традиционной европейской, значит, христианской. Значит, христианской, да. Вот, и все это в подаче СМИ, глобальных СМИ, в соответствующей упаковке, это не глобальный проект. Вернее, нет, это глобальный проект, но это совершенно другое наполнение глобального проекта. Это не коммунистический проект. Вот. Это здесь аналог, по-моему, здесь неверный, о котором вы говорите. А по поводу вашего цивилизационного реализма, да, читал, знаю. Но мне кажется, что в вашем прочтении цивилизационный реализм, он не закрывает двери для какого-то интегрального глобального проекта.
Нет, ни в коем случае.
Это, скажем, да. Такая передышка. Совершенно передышка. Верно. Вот я бы вам определил так. Передышка. Дайте нам чуть-чуть вздохнуть, чуть-чуть свою самость. Да, через 25 лет. Вот 25 лет прошли, до сих пор ничего не понимаем, где мы живем, ну, вот, с после 91 года, да.
Нет, это абсолютно точно.
Вот. А вот, может быть, там еще через 25 лет мы такой проект предложим, мало не покажет.
Ну вот, кстати, вернемся ненадолго к журналу замечательному. Я вот, в отличие от Бориса, его не читал еще, но вот сейчас смотрю, во-первых, он оформлен шикарно совершенно. Жалко, что наши слушатели его не видят, но оформлен он действительно шикарно. И вот здесь есть статья Вардана Багдасаряна «Русская идея. Чего не понимает власть». Ну, естественно, в рамках нашей передачи, которая, собственно, называется «Русская идея», нельзя пройти мимо такой статьи. И здесь, я вот сейчас ее посмотрел, еще не дочитал, но смотрю как раз к теме нашего разговора. Что такое развитие в западном понимании, что такое развитие в понимании русского человека. Значит, в западном понимании человек – это индивидуум, индивидуум буквально атом. Индивидуум не меняется, меняться может среда, и развитие рассматривается как изменение среды вокруг тождественного человека. Появляются новые технические средства, айфоны, смартфоны, там все что угодно, да. Технологии развиваются, человек не меняется. Но в реальности человек при такой ситуации деградирует. У России другая модель развития. Развивается прежде всего человек, а уже дальше измененным человеком может преобразовываться техническая среда. Это вот как раз о технологическом детерминизме, о котором, собственно, Борис упоминал в самом начале. Вот давайте, может быть, поговорим на эту тему. Насколько Россия может предложить сейчас или там, через 20 лет новый проект, такой глобальный проект, где в основе будет все-таки изменение человека, ну, совершенствование человека, да, вряд ли деградация.
Сергей Николаевич. Да, я бы подхватил этот тезис и сказал, что он верный, я с ним согласен. Я вижу именно такой путь для России, для себя лично, как русского человека, для своих детей и внуков. Дальше начнется весьма неточная терминология мной произноситься, потому что над ней надо думать и работать. Да? Когда я скажу, что нужен новый человек, да, или нужно новое общество. У нас может быть очень много аллюзий, ассоциаций с самыми разными, не очень удачными проектами в этой сфере. Но неудача может стать удачей, если к ней правильно и хорошо подготовиться. То есть тезисом Вардана Эрнестовича Багдасаряна я согласен. Я тоже именно так вижу два разных цивилизационных пути, западный и наш, и именно в этом я усматриваю основное отличие. То есть мы хотим развивать человека в широком смысле и прежде всего, и будем все время акцентировать духовное развитие человека, по-разному раскрывая этот термин, по-разному его взвешивая, но никогда о нем не забывая. и противопоставлять себя тем самым западному индивидуализму и той достиженческой модели успеха, которая там превалирует и которая предлагается. У нас есть как минимум два мощных варианта. Один религиозный – это спасение души. Это, так сказать, тоже часть вот этого русского подхода цивилизационного. Второй совершенно светский – это развитие человека, развитие всех его возможностей, талантов, способностей. Это творческий путь, это борьба не за прибыль, а за расширение творческого пространства и так далее, и так далее. Вот это вот очень важно. Что еще мне хотелось бы, вот в предыдущем споре мне вспомнилось, мне кажется, уместно об этом напомнить. Это даже, в общем, программное достаточно заявление Владимира Лефевра. Если помните, был и есть такой, так сказать, он математик, вот, но одновременно он философ, этик. Его концепция отражена была в книге «Алгебра совести». Это глубоко математизированный труд, в котором есть все-таки фрагменты, которые могут быть переведены на обычный язык. Он утверждает, что существует две этических системы. На самом деле, сразу скажу, это, на мой взгляд, глубоко ошибочное утверждение, этических систем больше, но этот его тезис получил очень широкое распространение. Две этических системы. Упрощенно говоря, одна система, в которой человек стремится к компромиссу и считает его благом, другая система, в которой человек считает компромисс позором и проигрышем. Следующий шаг, который делает Лефевр, он обобщает. Писалось это в советские времена. Советский Союз не допускает никаких компромиссов, это бескомпромиссная система. Соединенные Штаты Америки – это этическое пространство, где только о компромиссе и думают, и считают его благом.
И вы с этим согласны?
Нет, я с этим категорически не согласен. После этого, значит, Владимир Лефевр, он эмигрировал в США, где проживает до сих пор, он был советником Рейгана, его концепции были использованы, в том числе в программной политической, пропагандистской войне с Советским Союзом.
Я пару, да, немножко интервенций, да. Мы как раз по этому поводу брали у него интервью, когда мы с Кириллом работали в журнале, он назывался «Русский журнал рабочие тетради». Я помню, меня совершенно потрясло, что человек... дал это интервью нам в 2008 году, после всех памятных событий, связанных с компромиссным поведением Соединенных Штатов.
Это просто карикатура. Да. Звучит как издевательство.
Да, вот так как-то его...
Вы что, всерьез?
Да.
Вы ничего не знаете о Соединенных Штатах и
их политике? Как будто он проспал с момента Рейгана до...
То есть с точностью до наоборот. Тем не менее, этот вброс сам по себе, да, это камень, так сказать, брошенный, так сказать, есть над чем рефлексировать, да, есть над чем медитировать. Вот. Это просто, так сказать, комментарий к нашему разговору, да, о консерватизме и его особенностях. Да. Там есть элемент вот этот анализа, склонность к компромиссу, отсутствие склонности к компромиссу. Если Лефевр это возводит как единственный критерий, что неверно, для описания никакой этической системы, да, то само по себе это интересное измерение. Наличие склонности к компромиссу и отсутствие склонности к компромиссу. И тогда мы должны не дать себе увлечь просто интересным рассуждением, а задать себе вопрос, а зачем мы об этом думаем? В связи с чем? Какую мы задачу решаем? Какая цель наших размышлений? Почему нас это волнует? Может быть, мы тогда придем к взгляду, что нас волнует наша страна, наше общество. Нас волнует ее этический раскол.
Я вынужден признать, что мне очень близка эта позиция, в том смысле, что я сам как человек психологически предельно склонен к компромиссу. Вот, за что, кстати говоря, был многократно поругаем, что я там вот, партия порядка в рамках законности, что вот, значит, вот...
Да, что все,
такой центризм без, значит, крайности. Тем более сейчас, понимаете, сейчас сетевая культура. Я думаю, тут как раз скорее сетевая культура против компромисса, когда популярны резкие позиции, популярны крайние точки зрения, что позиции компромиссные, которые говорят, с одной стороны, как говорит вот наш друг Дмитрий Дробницкий, с одной стороны нельзя не признать, с другой стороны нельзя не отметить. А вот эта точка зрения, они не пользуются популярностью. Но как раз уж вот как раз Соединенные Штаты вот демонстрируют такой яркий стиль бескомпромиссности, особенно сейчас, когда, понимаете...
Но это маскируется, потому что они же внешне как бы, они всячески заявляют готовность идти на какой-то компромисс. Ну, вот последний случай...
Господь с вами.
Нет, нет, вот я последний слышу. Случай конкретно с
писали
отобранными...
Писали свой год Базилио уговаривали.
Да, 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 конечно.
Ради его блага
конечно. Отдать да. Вот отобранные, значит, у России дипломатические дачи.
Да.
Эти вот, да? Значит, они их отобрали просто так, ну, при последних, так сказать, днях президентства Обамы. А сейчас новая администрация говорит... Рекс Тиллерсон подумает, возвращать ли дипломатическую собственность, если Россия пойдет на уступки в Сирии. Опа, вот это компромисс.
То есть, это если посмотреть да. на это просто, так сказать, и непредвзято, разрушена вся ценностная система, на которой зиждется западная цивилизация. Собственность не священна. Здесь релятивизм абсолютный. Второй пример – тоже сегодняшних дней, да? Компания Касперского, которая продает свои продукты по всему миру, в том числе и в США, принято решение, запрет американским компаниям государственным покупать продукты. Антивирус Касперского. На каком основании? А дальше прекрасные шпионаж. Основания. Он же закончил школу КГБ. Бывших КГБистов не бывает.
То есть,
это у меня был конкретный спор с проживающими в Америке нашими соотечественниками, для которых это ясно как божий день. Что вы говорите, Сергей Николаевич, он же КГБист, бывших КГБистов не бывает. Мне пришлось несколько повысить градус разговора и сказать, ну, значит, рынок, ваше представление о свободе рынка, это рынок свободный, но без бывших работников КГБ. Я говорю, мне это напоминает, в Третьем Рейхе тоже был свободный рынок, но без евреев. Вам это нравится?
Ну, интересный вопрос. Вообще, да. тема компромисса в контексте цивилизационного выбора, она двоякая, потому что там, может ли быть не мир, но меч. Там, от христианства у нас да. идет и от Ветхого Завета, и от Нового. Да. Очень большой такой элемент бескомпромиссности, такой большой элемент, в том числе нетерпимости, в том числе, да. То есть, на самом деле, безусловно, что на самом деле в западной цивилизации эти элементы очень сильно присутствуют. Просто в какой-то момент с религиозной нетерпимости произошел какой-то переход, вот эту политкорректную, я не знаю, как это назвать, постхристианскую нетерпимость. То есть нельзя мириться...
Вот... Вообще это форма цыганского да. гипноза, мошенничества. Да. То есть все время предлагать ложные ценности, предлагать лукавый выбор там, где его на самом деле нет. Это полностью сместить ценностную шкалу, перемешать ее иерархию.
Да,
вот и только человек в экзистенциальной ситуации может пожертвовать жизнью, да, высшей ценностью. И оказывается, что она не высшая. А может быть ситуация иная. Да? Вот главное увести человека из этого пространства. Пространство, из него легко вывести человека, потому что оно не абсолютизировано. Да, все меняется, я меняюсь, обстоятельства меняются. Сегодня так, завтра так. Ты с этим согласен? Согласен. Ну, значит, давай совершим вот такой поступок. Да? То есть это манипулятивные технологии, которые успешны, эффективны и действуют.
В сравнении с цыганским гипнозом мне очень понравилось. Когда в роли такой коллективной цыганки выступает, просто, можно сказать, сверхдержава, это еще более интересно.
Ну, в общем, интересно. У нас, так вот, нам уже надо завершать наш разговор. Я так понимаю, что журнал будет бороться с релятивизмом. Кстати говоря, между прочим, в Америке есть интересные очень журналы, которые именно ставят задачу борьбы с релятивизмом. New Criterion, он самый вот такой известный. Которые именно как раз пытаются создать такую культуру старого консервативного такого подхода. То есть без вот попсы такой против массовой культуры, с некоторыми четким критерием развлечения высокого и низкого. Этические критерии должны быть восстановлены, эстетические критерии должны быть восстановлены. Это такая тема, на самом деле, не совсем далекая от определенных точек консервативного сопротивления. Ну, Америка просто более вот, неизвестна. Наверное, и в Европе, несомненно, и во Франции, безусловно, существуют такого рода попытки вот, противостоять этому духу.
Да, они существуют во Франции, но, безусловно, там это гораздо еще более ограниченное гетто, чем в Соединенных Штатах. Там, конечно, вот консервативные интеллектуалы, они действительно они загнаны в абсолютное вот пространство, из которого выхода, по сути дела, нет. Журналы есть, есть сайты, но они крайне малотиражны вот, и малопосещаемы, к сожалению. Ну, вот, а, конечно, такой запрос-то есть в обществе.
Мне кажется, здесь, ну, в общем, интересно. То есть ясно, что сейчас решается судьба Европы, судьба России. И я думаю, если журнал дальше будет фокусироваться на этих темах. Потому что авторы, конечно, очень сильные. Начнем с того, что просто действительно очень сильные авторы журнала. в общем, видимо, лучшие люди, так сказать, интеллектуалы российские, которые размышляют на эти темы. Интересно было бы, конечно, создать какую-то площадку диалога. Вот мы пытались создать площадку диалога между американскими, европейскими консерваторами, российскими. Это, в общем, получается.
Ну да, и почему об этом надо говорить в прошедшее время?
Да.
Мы и пытаемся.
Да, да,
и пытаемся.
Я хотел бы так вступить, потому что такая задача и цель у нас тоже есть. Мы тоже хотим это сделать. Что еще я хотел бы не упустить, значит, обращаясь к слушателям. Радио Радонеж. Где этот журнал увидеть?
Да,
мы о нем говорим. Да, его, значит, можно увидеть в интернете, он в свободном доступе, все номера. Для того, чтобы его отыскать, ну, скажем, в Яндексе надо набрать слова «Цивилизационная динамика» или журнал «Фокус». Поскольку он еще не раскрученный, и существует журнал «Фокус» в Германии, очень известный, то такой поиск не очень надежный. Но, тем не менее, я проверял. Можно выйти на наш сайт. Сайт называется Dynamic of Civilization. .ru. Да. Там, значит, в свободном доступе все журналы. Второй вопрос, который естественный, а можно ли бумажный номер где-то получить, так сказать, увидеть, купить и так далее. Пока мы его распространяем по прямой подписке, значит, рассылаем в виде бандеролей, по нами составленному списку людей, которым мы себя хотим предложить, обратить внимание. Это и там политические деятели, и прежде всего экспертно-аналитическое сообщество. Но через сайт к нам можно обратиться, и мы сможем через некоторое время, наверное, уже существовать как нормальный журнал с подпиской, с рассылкой и так далее. И так далее.
Последний вопрос, можно я ворвусь и задам? Тему будущего номера можете сказать? Чтобы...
Дмитрий Александрович, мы можем назвать тему будущего номера?
Вы знаете, мы, в отличие от развития экономики, где мы все-таки на протяжении всех 14 номеров придерживались какой-то базовой темы, под которую подверстывали те или иные статьи. Здесь мы от такого подхода отказались. Мы действуем скорее ситуативно, пытаемся ощутить, что сейчас сыграет лучше, что хуже, что сейчас надо представить, что можно отложить на потом. Вот. Поэтому можно просто сказать, что будут интересные интервью с интересными людьми, высказывающими нетривиальные идеи.
Но если нужно ключевое слово, я бы сказал, мировоззрение. И, вероятно, это будет, так сказать, ключевым словом на протяжении некоторого периода времени.
Спасибо большое. Напомню, что в гостях у нас были сегодня главный редактор журнала «Фокус» Сергей Николаевич Белкин и заместитель главного редактора журнала «Фокус» Дмитрий Александрович Андреев. Спасибо вам.
Спасибо.
И с вами были ведущие, философ, публицист Борис Владимирович Межуев. И я, писатель, политолог Кирилл Станиславович Бенедиктов. В эфире была программа «Русская идея». Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Вы слушали передачу из цикла «Русская идея», посвященную истории и культуре политического и религиозного консерватизма. Ведущие цикла – философ Борис Межуев, писатель и историк Кирилл Бенедиктов. В эфире православная радиостанция «Радонеж».Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Господи, Вседержителю Божий, Отец наших, молим Тебя, услыши и помилуй. Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молим Тебя, услыши и помилуй. Святейшем патриархе Кирилле и всей во Христе, брати наши. Тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Памятных святейших патриархов православных и создателях святого храма сего и о всех прежде почивших отцах и братьях, сдележащих и повсюду православных.
Духу, ныне и присно, и во веки веков.